слушаете и смотрите радио «Свобода», «Свобода в клубах», историческое и публицистическое понимание реакции. Что такое реакция в историческом и политическом, публицистическом смысле? Мы об этом сегодня будем разговаривать с Андреем Борисовичем Зубовым, историком, профессором ГИМО, автором книги «История 20 века», с шеф-редактором портала «Русский журнал» Александром Морозовым и с переводчиком-социологом Борисом Дубиным. И по скайпу с нами на связи обозреватель «Радио Свобода», историк Центральной Европы Ярослав Шимов. Я даже не буду скрывать, почему мы об этом говорим, потому что в последние пару лет разговор о том, что в России сейчас политическая реакция или путинская реакция, в общем, стал довольно распространенным и в публицистике, и в соцсетях. Так вот, вообще, имеет ли право исторический термин быть окрашенным политически? О том, как этот термин вообще менялся и окрашивался, давайте мы попробуем поговорить. Но для начала давайте все-таки скажем, что каждый из вас понимает под словом реакции. Я пыталась найти вот точный термин, готовясь к этой передаче, но я прочла массу там разнообразных источников, и вот чего-то вот совсем закрепленного я не нашла. Итак, ваше понимание реакции, Андрей Павлович Зубов.
Ну, само слово «реакция», мы начнем всегда с этимологического анализа, это ответное действие. Значит, возвратная частица, да, и акция, экшен, да, это ответное действие. Никакого ценностного значения в этом смысле слова не имеет. Скажем, можно говорить в медицине о здоровой реакции организма. Ну, там, предположим, какой-нибудь раздражитель.
Ну, или о химической реакции.
Да, и для химической реакции, да, тем более. В истории слово «реакция» первоначально тоже не имело оценочного значения, но было готово его получить. Дело в том, что когда примерно вот с 17-го, особенно с 18 века, всем стало ясно, что в истории Европы происходят необратимые изменения, что мир перестает быть одинаковым, волнообразно текущим, оно изменяется в определенном направлении, и это изменение большинством было принято положительно, ну, скажем, эпоха Просвещения, потом романтизм, а многими отрицательно, вот именно в этот самый момент слово «реакция» начинает приобретать отрицательный смысл. То есть это то, что выступает против вот этих объективных изменений. То, что пытается контрдействием сохранить порядок, который уже отмирает. Ну, предположим, Павел, в отличие от своей матушки Екатерины, вводит прусские обычаи, очень жестко ограничивает общество, регламентирует его. Павловская реакция на вот такое вольнолюбие, либерализм Екатерины. И вот это понятие постепенно закрепляется, особенно в журналистике, и уже забывают в первоначальном смысле. Когда говорят слово «реакционер», имеют в виду сразу плохой человек. То есть не человек, который выступает против чего-то, может, в самом добром смысле слова, а он плохой человек. Он консерватор, он борец со всем светлым и хорошим, и тем, что устремлено в будущее. Вот, собственно говоря, в таком смысле этот термин закреплен в журналистике уже 19 века, но и благополучно дожил, по-моему, до сего дня, по крайней мере, в России.
Андрей Борисович, спасибо. Александр Морозов.
Ну, я бы так сказал, вот развивая, конечно, уже профессора Зубова, что мы же такие все специалисты по дискурсивному анализу, в кавычках. И надо сказать, что термин «реакция», он, конечно, является, с одной стороны, в первую очередь, термином левого дискурса, потому что вот была такая эмансипаторская традиция интеллектуальная интерпретировать историю, она идет с 19 века, и действительно, как и сказал Андрей Борисович, что, глядя вглубь истории, назад, как бы сказать, представители такой левой мысли, они начинали интерпретировать некоторые периоды, в частности, там, и период, скажем, Павла, и потом период, о котором Блок писал, про совиные крыла, простер и так далее. Они начинали интерпретировать это через понятие реакции.
Саша, можно я сразу скажу одну смешную вещь? Мне рассказал наш со славой коллега, историк Владимир Толь, что когда его учили в советские времена, ему и студентам рассказывали, что Сулла был реакционером.
Да, совершенно верно, да. Вот, это очень верно. Но есть вторая сторона. Я сразу скажу о ней коротко, что все-таки я сейчас прочел блестящую книгу историка Булдакова, которая описывает состояние советского общества 20-х годов. Вот он его описывает как в органическом смысле реакционное. То есть бывают такие состояния общества, ну, в частности, после большой войны, после большого насилия, после гигантских каких-то структурных ломок, когда все общество настолько настолько устала, настолько проседает, что наступает такая вот своего рода реакция. И вот он эту реакцию описывает прямо как такой психосоциальный феномен. То есть власть.
Он полагает, даже... что это произошло в 20-е годы.
Да, и в этом смысле слова он различает очень ясно. И мне это развлечение нравится, когда он прокладывает различение между реакцией 20-х годов и сталинизмом как уже социальным проектом.
Мне это казалось, что скорее 30-е годы, или, грубо говоря, вот конец 20-х и начало 30-х являются периодом реакции, потому что к этому времени относятся известные сталинские постановления, консервирующие общество, по крайней мере, что касается
цензуры.
Да. Да. Mm-hmm. Ну, вот здесь можно как бы дебатировать, потому что я бы уже считал, что это, когда начинаются сталинские постановления, то мы имеем уже дело, ну, как сегодня примерно, уже не с реакцией, а с намерением построить новый проект.
Соглашусь. Имел в виду несколько другой. Он имел в виду, что НЭП – это реакция на революцию. То есть люди устали от революции, от этого кошмара.
Теперь
и
понятно.
Это не политическая реакция, а это гуманитарная реакция. Это реакция просто людей, которые пытаются сделать вид, что ничего не произошло. Люди стали снова носить старые костюмы, стали покупать шоколад в частных кофейнях. Вот как можно сделать жизнь такой, как до этого кошмара? Вот это.
Спасибо, Андрей Борисович, за уточнение. Борис Владимирович, что
есть такая книжка у Жана Старобинского, которая как раз так и называется «Акция и реакция», «Аксиома и реаксиом», вот, где он очень подробно разбирает и, значит, первую составляющую этого уравнения, и вторую. Но поскольку я социолог, я занимаюсь как бы не словами, и даже не идеями, и не идеологиями, а тем, какие формы принимает коллективная жизнь, ориентирующиеся на такие слова, использующиеся такие идеи и так далее, и так далее. Вот. В этом смысле, наверное, век идеологии – это, собственно, и есть век реакции, поскольку реакция – это всегда реакция на революцию или какие-то сомасштабные с нею
социальные переломы. А мы не хотим сказать на большой модернизационный проект? Да,
ну, в конечном счете, конечно. И реакционеры, так называемые в больших кавычках, и революционеры, опять-таки в больших кавычках, находятся внутри процесса модернизации, и, конечно, только там, по отношению к просвещению, по отношению к революции, по отношению к социальному перелому, к идее прогресса, к идее развития и так далее, так далее, можно говорить о каких-то реакциях. Но я бы говорил, как социолог, все-таки о реакционных политических режимах, может быть, реакционных политических программах, но обратите внимание, что ни один режим никогда не называл себя реакционным.
Правильно, ни одна партия.
Ни одна партия никогда не называла себя реакционной. В этом смысле это примерно такая же вещь, как с импрессионизмом, да, то есть не сами импрессионисты себя так называют, а те, кто хочет их обидеть этим словом, а дальше это берется в качестве некоторого самоназвания, и уже люди гордятся, что вот там правее меня только Стенка, там, ну и прочие такие вещи. Я бы думал о таком режиме, конечно, это очень общее обозначение для политического режима, можно найти сотни, ну, наверное, десятки признаков, которые не умещаются в это. Но, в принципе, если мы имеем дело с таким режимом, мы, скорее всего, там, на 90% будем наблюдать там сужение представительства электорального, мы будем наблюдать там что-то сопоставимое с цензурой, мы будем наблюдать там что-то сопоставимое с нарастанием клерикализма, фундаментализма, вплоть до самых нелепых и чудовищных верований. Скорее всего, будем наблюдать там что-то в том или ином виде, вообще сужение разнообразия человеческого, группового, институционального, скорее всего, довольно сильную деинституционализацию, вот в этом смысле попытка установить некоторый единый для всех порядок, будет ли он называться там вертикалью власти или еще как-то, но в конечном счете имеется в виду что-то вроде этого. Ну и чаще всего, не говоря слово «реакция», те, кто выступает, ну, как бы, глашатаями этого режима или его адептами, начинают говорить о возвращении, вот, что мы к чему-то вернемся. И параллельно с этим, и в тесной связи с этим, идет характеристика настоящего времени и ближайшего предшествующего к нему периода, как периода ужасов. И это ужас, это катастрофа, Россию надо спасать, Францию надо спасать, Испанию надо спасать, Португалию надо спасать, Грецию надо спасать, всех на свете надо спасать. Ну, в том числе и Соединенные Штаты Америки в определенный период, маккартистский или какой-то с ним сопоставимый. Вот какая-то такая, мне кажется, картинка для начала.
Спасибо, Борис Владимирович Дублин. Ярослав Шимов, пожалуйста.
Но я бы хотел обратить внимание на то, что понятие реакция как таковое, оно, конечно, является частью этого прогрессистского дискурса, прогрессистского понимания истории, в рамках которого развитие идет от более простого к более сложному, и в общем и целом, если говорить о некой массовом восприятии, то как бы от худшего, от более отсталого к более передовому и к лучшему. Ну, соответственно, конечно, это такое привычное достаточно для особенно нас, выросших в той или иной мере в советскую эпоху, людей с ее довольно вульгарным марксизмом представление, но оно, конечно, не бесспорно. И, кстати, восприятие разных исторических явлений, идей и идеологий, как реакционных, именно представителями, вот, в частности, советской традиционной историографии и идеологии, оно во многом именно было внутренне противоречивым, потому что если мы вспомним определения, которые давались, к примеру, итальянскому фашизму и германскому нацизму, то это была, если я не ошибаюсь, диктатура наиболее реакционных кругов империалистической буржуазии. В то время как в действительности, если внимательно приглядеться к тому же итальянскому фашистскому проекту, то в нем было немало и как раз революционных элементов. При том, что формально идеология этого движения, она действительно взывала к национальному возрождению, к неким принципам и идеалам прошлого, при том, что, конечно, речь шла не о реальном прошлом реальной Италии, а о преломлении этого прошлого в сознание фашистских идеологов. Поэтому, конечно, понятие реакции, оно всегда в той или иной степени сильно публицистически и идеологически окрашено, поэтому я бы с ним обращался, ну, довольно осторожно и с поправкой на вот эти вот моменты.
Вы слушаете и смотрите «Радио Свобода». Наша тема – реакция. Итак, вот любимый прям мой сюжет. Вот путинское время – это реакция или нет? Саша Морозов.
Путинское время, оно, как вот все-таки правильно сказал сейчас Ярослав Шимов, я с ним согласен, удобнее и правильнее будет рассматривать вообще применение этого термина «реакция» в качестве периода одного и того же курса. Ну, то есть, условно говоря, мы понимаем, что там после оттепели в советской системе на какое-то время наступила реакция, условно говоря.
Вот, опять же, наш коллега со Славой Толь с вами бы поспорил. Он считал, что Брежнев не был реакционером.
А Брежнев не был, да.
Вот, что... Слава тоже вот машет головой, и что застой, это вовсе даже не реакция, а это вот, ну, расслабиться человек захотел.
А вот с моей точки зрения, тем не менее, это элемент, так сказать, такой, как бы реакции на произошедшую, так сказать, там, на некоторую такую эмансипацию, условно говоря, внутри одного и того же социального проекта. В этом смысле слово «сегодняшний путинизм», да, он имеет черты реакции. Почему? Потому что... Как только третий срок начался, то сразу кремлевские там эксперты стали говорить о нормализации. Я помню хорошо, это слово употребил Дмитрий Орлов и ряд других людей за ним. Они хотели сказать, что примерно типологически у нас тут была Прага 68-го года.
Вот это же слово из 70-х годов.
А теперь будет нормализация. И вот эта вот нормализация, она, если вот не выходить за ее пределы, когда просто власть в рамках вот этого политического курса, та же самая, ну, пытается, значит, как бы, сказать, демпфировать и куда-то деть последствия социальной активности, которая была, то вот этот период реакции. Но дальше, за пределами этого короткого периода нормализации, как они ее понимают, может наступить, вообще говоря, построение другой системы. Вот это вот существенный момент. Если путинизм не выходит за, так сказать, пределы реакционности, то ничего страшного в этом нет. А если это будет строительством, ну, как бы нового этапа корпоративного государства, следующего этапа, тогда это другая история. И тогда это уже не назовешь реакцией, а следует будет уже квалифицировать, ну, как мы сейчас квалифицируем сталинизм, когда он состоялся. Ну, я типологически говорю, конечно, мы не говорим о сталинизме буквально. И в этом смысле слова Муссолини – хороший пример, и Италия, то есть до определенного момента и ситуация в Германии, и в Италии, да и вообще во всей Европе была просто реакцией на мировую войну и на ее последствия, очень, так сказать, суровые. А в дальнейшем в ряде стран, как бы, эта реакция перестала быть реакцией и стала проектами создания новых совершенно систем власти.
Спасибо. Александр Морозов, Ярослав Шимов.
Ну, я бы сказал, я бы согласился во многом с Александром Морозовым в том, что черты некой реакционности, конечно, в происходящем сейчас в России просматриваются. Но именно что черты. Потому что, с одной стороны, там, если брать какие-то структурные моменты, структуру экономическую, так как она складывалась, на самом деле, во многом, конечно, путинский период – это продолжение, на самом деле, ельцинского периода 90-х годов. Это с одной стороны. С другой стороны, он, естественно, очень сильно от ельцинского периода отличается в том, что касается организации политической системы и идеологических моментов тоже. То есть это такая амальгама, такая смесь на самом деле разных черт, поэтому я бы однозначно определял путинский режим как такую попытку консервации, как некую такую консервативную волну, хотя другой вопрос, что консервировать в современной России, поскольку в 20 веке были такие колоссальные переломы исторические в судьбе страны, что сложно понять, что именно консервировать. Отсюда, кстати, и вот эта вот идеологическая всеядность определенная путинской власти, которая, в общем, и Сталина не особо ругает, и Деникина перезахоранивает, в общем, все что угодно. И гимн советский, а флаг белогвардейский или царский, и так далее, и так далее. Так что я бы не давал путинскому режиму в том виде, в котором он сейчас существует, какого-то однозначного определения, поскольку это режим, ну, такой синтетический в каком-то смысле.
Ярослав Шимов, спасибо. Борис Дубин.
Ну, развивая то, что говорится коллегами, ну, во-первых, напоминаю, что мы, в общем, где-то в дни юбилея, и чешские как бы реалии и слова тогдашнего периода не случайно всплывают. Август, как-никак, 93-го, 45 лет прошло. Это раз. Во-вторых, я бы отчасти согласился с Сашей Морозовым в том смысле, что можно работать с этим понятием, как с понятием периодизирующим, как какой-то процесс. Но можно работать с ним как с элементом как бы одной реальности. Это гораздо более трудно, хотя внешне кажется простым. Простой пример. Сталинисты зовут троцкистов реакционерами. Троцкисты зовут сталинистов реакционерами. Что здесь происходит? Это довольно интересная вещь. Может быть, мы вообще говоря о реакции, вообще имеем дело с процессами раздробления, разложения, попыток внутренней организации внутри левого движения. Там, где есть левое движение, оно будет раскалываться, и первоначально даже вчерашних друзей будет называть реакционерами. Вот, а потом искать этому подтверждение, с одной стороны, в истории предшествующих периодов, а с другой стороны, в географии. Искать французских реакционеров, итальянских реакционеров, американских реакционеров и так далее. Может быть, это элемент вот той беспрестанной гражданской войны, которая постоянно воспроизводится как модельная ситуация в левом мышлении. И не может не воспроизводиться, потому что левые по определению критичны. Они в этом смысле ничего не могут принимать за догму. И, как правило, левое движение всегда чревато вот этим внутренним расколом. И дальше налепливанием ярлыков на одного и на другого. Ну, а поскольку ярлыков, вообще-то говоря, такого типа внутри модернизационного большого проекта не так много. Сторонники старого, сторонники нового, сторонники света, сторонники тьмы, реакционеры, революционеры и так далее, то употребляется вот этот вот язык. Это язык раскола. А раскол в этом смысле связан с проектом модернизации и, в частности, с выразителями этого проекта под левыми программами, лозунгами, символами, идеями и так далее.
Спасибо, Борис Владимирович. Ну, давайте, может быть, как-то попытаемся посравнивать вообще, что было и что сейчас. Вот, Андрей Борисович, вот, если говорить об истории русской, там, 18, 19, 20 века, ну, насколько я знаю, там, мы говорим о периоде реакции Николаевской, да, там, перед декабристами, Александром, ну, вот, есть какие-то параллели? Похожа ли реакция 200-летней давности на то, что мы сейчас имеем, или вообще корректно ли об этом говорить?
Ну, вы знаете, если будет позволено ввести новый термин, то я бы сказал, что реакция-то можно назвать почти любой резкий поворот. Ну, скажем, действия Александра II, безусловно, были реакцией на правление Николая I. Николай I довел Россию до полного тупика. и поражение в Крымской войне, и реакции на это, на начинающуюся новую Пугачевщину, были реформы Александра II. Но их реакции, тем не менее, не называют. И я думаю, что на самом деле мы можем ввести такой более сложный термин, как консервативная реакция. Реакция с целью законсервировать нечто, существовавшее в прошлом. И революционная реакция, желание сломать то, что было в прошлом, и то, что с точки зрения этого революционного реакционера мешает развитию страны. Вот консервативной реакцией в прошлом была реакция Александра III на реформу Александра II. Элементы консервативной реакции, ну, просто не получалось, не получилось. Продолжались у Николая II, но не получилось. Началась первая революция, и после этого уже все стало совершенно в других формах проявляться. Что же касается нынешнего режима путинского, то я думаю, что это типичная консервативная реакция. Но это консервативная реакция не последнего третьего срока. Вот с того момента, как Путин пришел к власти, консервативная реакция совершенно ясно прослеживалась в его действиях, все в возрастающей степени. То есть это было стремление, сознательное или бессознательное, я не хочу гадать, но восстановить тот привычный мир, в котором он жил в юности, которым он решил служить, став офицером КГБ, и из которого его выше была перестройка Горбачева и реформа Ельцина. Вот вернуться в этот устойчивый, привычный мир и в ту устойчивую систему, которую его организация в этом мире символизировала. С чего начал Путин? Восстановление гимна. Вот это символический знак преемства с советским, то есть консервативная реакция, консервировать советское, которое еще далеко не полностью умерло. Если мы вспомним ельцинские реформы, мы увидим, что это на самом деле действительно очень сильная, если угодно, революционная реакция на советское. Очень сильная. Не все он сделал, далеко не все, но очень много сделал. Здесь наоборот. И как раз когда прошло вот эти 12 лет путинского правления, совершенно ясно видно, что во многом, не во всем, конечно, но Владимир Владимирович достиг успеха. Он действительно вернул страну во многом в советское прошлое. В отношении вертикали власти, фактически в ликвидацию частной собственности, которая была, появлялась, в отобрание свободы гражданской. Тогда свобода нарастала. Неизвестно, чем это все кончилось. Теперь она, значит, редуцировалась. Выборы опять стали символичными. Полностью, ну и так далее, и так далее. Так что это типичная консервативная реакция. Но периоды консервативной реакции, слава богу, никогда не бывают вечными. Понимаете, они всегда приводят страну в тупик, как привела в страну консервативная реакция, кстати говоря, Николая I на реформы его брата Александра, или консервативная реакция Александра III и первого периода Николая II, которая привела к революции 5-го года. И это всегда приводит к резкой революционной реакции. И мне кажется, что вот сейчас целый ряд факторов говорит о том, что мы стоим на пороге вот этой революционной реакции. Что период от консервативной реакции, который продолжался 12 лет, он вот после декабря 2011 года, он явно стал переламываться. И процесс этот будет продолжаться.
Андрей Зубов, спасибо. Борис Владимирович, а примеры, вот меня интересует, с чем мы можем сейчас сравнить Россию, не знаю, там, с Испанией, с Францией?
Понятно. Просто перед этим два слова. Конечно, хорошо, если бы наши зрители и слушатели не забывали, что мы работаем с некоторым очень обобщенным, очень типологическим понятием.
У меня возникает много вопросов.
Мы специально
даже вот, когда
в нем застряем какие-то черты, которые, конечно, в действительности гораздо более растворены в других и так
сложно
далее.
Устроенные. И сложно устроены. Говоря о той же власти Путина, например, когда я думаю о том, как он избавился от олигархата, вот это консервативная реакция или, наоборот, модернизационная?
Конечно. В этом смысле мы имеем дело с достаточно сложным и очень много поработавшим в истории, причем на разные силы поработавшим понятием, а с другой стороны, с достаточно сложной реальностью, в которой есть элементы и того, и другого, и третьего, и 125-го. Вот, поэтому мы выделяем специально для наших задач какие-то черты. Ну, вообще говоря, реакции, конечно, внутри революции был термин Термидора директория во Франции. Конечно, там Карл X и все, что было при нем, было реакцией, и совершенно понятно, закончилась революция 30-го года. Сильнейшая реакция была в Европе на революции 48-го и события 1848-49 годов в Чехии, в Венгрии, в Германии и так далее, и так далее. Это была цепочка революций, за которыми последовала довольно сильная и длительная реакция. Кстати сказать, в рамках этого реакционного движения, вообще-то говоря, была апробирована и, наверное, утвердилась в конечном счете в Европе модель сильного национального государства.
Вещи,
связанные, довольно парадоксально связанные между собой.
Мы еще ни разу не произнесли, кстати говоря, о том, как связан национализм и реакция.
Конечно.
Вот это тоже большой вопрос.
Конечно.
Да?
В этом смысле очень было бы правильно, анти-чего реакция?
Да.
Антидемократии? Антилиберализма, антирадикализма в конечном счете. Вот сегодня, кстати сказать, в сегодняшнем режиме мы имеем дело со всеми этими анти. Есть элементы антидемократизма, есть элементы антилиберализма, несомненные, в том числе в интеллектуальном слое, кстати сказать. Вот, я уж не говорю там о Государственной Думе или людях, так вот, идущих по улице. Вот, но и антирадикализм, конечно. Вот, так сказать, никому не надо никаких революций и, не дай бог, каких-то сдвигов, потому что они как будто бы чреваты революциями, а уж революции наделают такого в российских условиях, что мало не покажется. Но Испания, ну, конечно, все авторитарные режимы 20 века, но опять-таки в их очень сильной противоречивости, несомненно работавшей на идею укрепления национального государства, в том числе там отчасти и на подъем национальной экономики, на решение социальных вопросов и так далее, но, как правило, мы имеем сужение электорального представительства, как правило, мы имеем дело с сужением социального, культурного, партийного, политического разнообразия, внедрением элементов или даже целой системы цензуры, затруднением процессов, вот очень важно для социолога, затруднением, сужением, осложнением процессов социального продвижения в обществе. И горизонтальной мобильности, и вертикальной мобильности.
Если сравнивать 90-е и нулевые, это
конечно,
все видно.
В 90-е можно было все, да? В 2000-е уже меньше и меньше. Но в 2010-е все забетонировалось. Вот это разные элементы этого. Большая дискуссия о реакционерах и революционерах, и о новых реакционерах шла в 2000-е годы во Франции. В связи, опять-таки, с оживлением левых движений во Франции, которые, казалось, в конце 20 века, что себя исчерпали, вот, а сейчас в связи с, со многими процессами, в том числе и с демографическими, в том числе и с иммиграцией и так далее, левые движения начали вновь подниматься, и как реакция на них возникает новый просвещенный консерватизм. И большая дискуссия была в 2000-е годы между, условно говоря, журналом Le Monde Diplomatique, который, в общем, как известно, поддерживает революционные движения во всех частях света, включая те, которые кроме автомата никаких революционных средств не имеют. И как бы новыми реакционерами, куда, кстати сказать, попадали и любимый писатель советских интеллектуалов Уэльбек, вот, и куда попадал Паскаль Брюкнер с его «Тирании и покаяния» и так далее, и так далее. Очень любопытный процесс, в который входили вот эти новые элементы, да, новое революционное движение, новые реакционеры, новый, как бы сказать, класс или новая группа, эти самые бобо знаменитые французские, да, которые живут как буржуа, а прикидываются, что они боемьены. Вот, богема такая. Вот я вообще думаю, что о богеме стоило бы поговорить в связи вот с этим внутренним присущим реакционным режимом, реакционным программам и так далее, не только антидемократическим, но антилиберальным, антилиберальной установкой. В этом смысле богема — это один из ответов на модернизационный...
Вот я хочу сразу...
Морозов,
я вот слушаю, и чем дальше я слушаю, тем меньше и меньше мне нравится позиция как Бориса Дубина, так и Андрея Зубова.
Так,
и вот
давайте,
почему.
Александр.
Я вам скажу просто. Реакция — это следующая. Вот у нас сейчас будут выборы мэра Собянина, условно говоря. Собянин выигрывает. Если после этого он, значит, зная, что 20% там, допустим, горожан проголосовали против него за другую схему какую-то там социальную, он устраивает разгром гражданских организаций, выбрасывает их из офисов. Никуда не впускает эти 20% никаким образом, не делает никакого политического предложения лидеру этих 20%, то это будет наступление кратковременной реакции. В то же время, если вдруг он вместо разгрома гражданских организаций начинает их приглашать активно в правительство, приглашает политического лидера на протестующих вице-премьером, то это никакая не реакция. Реакция – это в этом смысле слова конкретная совершенно политическая ситуация, а вовсе не такая метафизическая историческая величина, как ее нарисовал Андрей Борисович. Так что у нас прямо эта реакция расползлась как бы, значит, по истории гигантскими широкими мазками.
Не, ну, Саш, ну, Андрей Борисович говорил о трех конкретных периодах.
Вот именно, да, целые периоды. Нет, там невозможно даже рассматривать, на мой взгляд, так. Вот как историк политики, я бы сказал, что даже если мы посмотрим там, на период Николая II ранее, нет. Конкретные решения бывают реакционными. Вот, вызывают последствия реакционные, быстро достаточно купируются. А если реакционное решение не завершается, то есть оно быстрое, и, как правило, либо оно завершается установлением вот новой системы, как я говорю, которую уже нельзя характеризовать как реакционную, потому что это новая политическая система какая-то, новая система власти. Она содержит в себе, как правильно сказал Ярослав Шимов, уже и даже об этом говорил и Борис Дубин, она совмещает в себе элементы как модернизационного, так и консервативного, как революционного, так и антиреволюционного. Но уже слово «реакция» неприменимо. Реакция – это вот это вот. Как бы танки. Вот танки в Праге – это реакция.
Не обязательно все-таки. Передоносцев танков-то не владеет.
Вы слушаете и смотрите «Радио Свобода». Мы говорим о реакции исторической, политической и о публицистическом понимании этого термина. Ярослав Шимов, пожалуйста, во-первых, отреагируйте на наш спор, который тут возник. И, во-вторых, давайте поговорим о Центральной Европе-то в этом смысле.
Ну, я бы сказал, что одно другого не исключает. Вот то, что говорил Александр Морозов, конечно, определенные политические решения принимаются, а потом, если это действительно крупные политические решения определенного плана, они могут, в общем-то, определить дух целой продолжительной эпохи. Я как раз приведу конкретный исторический пример из истории Центральной Европы. После революции 1848 и 49 годов, которая охватила большую часть земель тогдашней Австрийской империи, Габсбургской монархии, настал период так называемого баховского абсолютизма. По имени Александра Баха, тогдашнего ведущего члена правительства императорского, министра внутренних дел, который на самом деле, прошлое у него было революционное. В 48 году он ходил на баррикады в Вене и так далее, очень быстро сменил политический лагерь и стал опорой того режима, который пришел с воцарением тогда еще совсем юного императора Франца Иосифа. И вот действительно решение, принятое в течение буквально нескольких месяцев тогда, отмена Конституции, вначале ее замена одной, дарованной свыше, менее либеральной, а потом отменили и ее, и, в общем, произошла попытка на целое десятилетие вернуться к той политической модели, которая существовала до революции. Так вот, что характерно для большинства так называемых реакционных эпох и режимов, это то, что они пытаются действительно нечто восстановить при помощи, совершенно тут соглашусь с Александром Морозовым, резких политических решений. Но очень мало когда это получается, потому что, говоря таким разговорным языком, фарш невозможно провернуть назад. Никогда. Поэтому даже фигуры типа Людовика XVIII и Карла X во Франции или вот того же Александра Баха и стоявшего за ее спиной молодого, но уже весьма консервативного Франца Иосифа императора, они никогда не добивались действительно полного возврата назад, потому что это невозможно. Возможно, так называемые реакционные режимы тем и отличаются, что это режимы внутренней безнадежности, я бы так сказал, поскольку они стремятся два раза войти в одну реку, что в истории невозможно. Если заканчивать приведенный мой пример баховского абсолютизма, то кончилось это тем, что в начале 1860-х годов император был вынужден издать один за другим несколько декретов, либерализировавших политическую систему, и начать такую очень непоследовательную, медленную, но тем не менее перестройку постепенную всего этого достаточно заскорузлого механизма тогдашней центральноевропейской монархии. Надо заметить, что катализатором тогда послужили внешние как бы события, две проигранные войны, вначале с Францией и союзным ей Пьемонтом, а потом в 1866 году с Пруссией. Но это уже другой вопрос, что бывает катализатором тех реформ или революций, которые приходят на смену так называемой реакции. Это могут быть и внутренние процессы, могут быть и внешние. Но вопрос в том, что я бы хотел подчеркнуть именно эту внутреннюю безнадежность реакционного режима, который стремится восстановить то, что восстановить на 100% уже просто нельзя.
Ярослав Шим, спасибо. Вот вы меня прям подвели к вопросу, который я хотела задать. Я так понимаю, что мы все так не очень любим слово «реакция», хотя и пытаемся сделать вид, что мы соблюдаем объективность. Но, может быть, все-таки что-то хорошее есть в реакции? Вот Николай Первый гордился тем, что он является цензором Пушкина, который при нем там вырос, ну и так далее. Любой реакционный режим или период может сказать: «Зато у меня большой театр, и, в общем, и в области балетные, мы впереди планеты всей». Андрей Борисович, пожалуйста.
Знаете, я бы хотел действительно защитить слово «реакция», но защитить его не в том смысле, что есть какие-то объективные великие в нем достижения, а то, что сам по себе этот период, как правило, бывает абсолютно востребованным в обществе.
Вот почему-то он возникает все-таки,
да? Это совершенно не случайно. Дело в том, что когда весьма быстро идут перемены, сейчас мы вернемся к злободневному, но если вот возьмем начало 19 века, при Александре Первом, несмотря на то, что часто рассказывают другое и вспоминают там о лукавом политике и так далее, на самом деле при Александре Первом шли очень быстрые реформы. И одна из них — это реформа с введением военных поселений, которая тогда была не понята, но имела великий положительный смысл, что крестьян больше не отрывали от семей, не отправляли в рекрутчину, позволяли им вместе с семьей проходить военную службу и создавали вооруженный народ. То есть крестьянин имел винтовку у себя в доме, шашку и пушку в сарае в деревне, и это был совершенно другой человек, чувствовал собственное достоинство из-за этого. Отсюда и восстание в военных поселениях. Там было чем восставать, не с вилами, лопатами. Но это реформ в области религиозной, перевод на русский язык священного писания. То есть в самых важных моментах происходили очень сильные изменения. И общество не успевало за ними. Даже декабристы не узнали в Александре человека, кто действует в том же направлении, но другими методами. И действия Николая Первого, который поддержал, как вы помните, всячески стимулировал в этом направлении, осуждал Александра Первого, кто? Карамзин. То есть первая голова тогдашней России, были во многом обусловлены. Но, как всегда, реакция может быть объективна и принималась обществом, но в итоге вела его в тупик. Вот в этом трагедии любой реакции. Понимаете, когда при Ельцине или даже при позднем Горбачеве начались очень быстрые и серьезные реформы российского общества, освобождение, сначала гласность, потом снятие цензуры, введение устойчивой валюты, открытие границ, свободы информации, что радио «Свобода» тут же почувствовало, и мы все слушатели «Свободы» это почувствовали. И даже олигархия, которой, конечно, никто хорошего слова не скажет, а это мог бы быть путь очень неправильный, очень кривой, но путь к диверсификации собственности и к частному предпринимательству. Вот этот очень быстрый процесс вызвал почти однозначную реакцию в обществе, негативную. И отсюда реакционер Путин, который все подморозил, ввел вертикаль государственную, с олигархами покончил, но как покончил? Просто опять установил государственный контроль над собственностью. Да. Понимаете? То есть он вернулся в советское вчера в этом смысле, а вовсе не в свободный рынок завтрашнего дня. Вот это типичная реакция, потому что общество устало от Горбачевско-Ельциновской революции. Но реакция не бывает долгой. А она всегда заводит общество в тупик. И мы сейчас ощущаем уже, вначале за Путина голосовали очень многие, реально, в 2000 году, в начале, многие мои знакомые, которые сейчас, им стыдно это вспомнить, но это было, и готовы были даже ему служить, потому что считали, что надо страну сохранить, вот все распадалось, суверенитет уже не столько кто захочет, а шиш дам кому-нибудь, понимаете, какой-нибудь суверенитет есть у меня, говорил новый президент. Так вот, это все привело к жуткой стагнации общества, к страшному отставанию его, государственной системы. И сейчас я говорю, что да, реакция была, может, ее не надо было. Было бы лучше продолжать ельцинскую реформу. Общество бы, скорее всего, не выдержало бы этого быстрого темпа. А вот теперь, после такой передышки выхода нового поколения, уже не советского поколения, представителем которого является, кстати говоря, Навальный, вот это вот новое поколение, мои студенты в том же МГИМО, бывшие студенты, я вижу, это люди разных политических взглядов, но они же совершенно не советские, они другие. Вот это и есть та будущая, опять же говоря, в моей терминологии, революционная реакция на консервативную реакцию Путина, которая, я думаю, будет следующим этапом развития России, независимо от нашего желания.
Спасибо, Андрей Борисович. Ну и так, что хорошего в реакции? Борис Борисович?
Вообще говоря, давайте только уточним, что ведь стремление к возвращению, так называемому, это черта не только реакции.
Это
черта
революции. Надо черта... спросить конкретно, дачу он построил за время реакции или нет?
Да что, откуда взять? Ну, у меня стало немножко больше.
За время застолья.
Немножко больше. Так вот, революция, ну, об этом, кстати, и теоретики революции не раз писали. Вот, революция ведь тоже собирается все вернуть назад. Она потому и называется революция. Ага. Поэтому она рядится в античные одежды, она хочет восстановить настоящий справедливый порядок, который был поруган реакционерами и так далее, и так далее. Теперь, что было хорошего? Ну, вообще-то говоря, интеллектуалы 19-го, 20-го, а даже во многом и 21-го века, вообще-то скорее хорошо высказывались о реакции. Есть знаменитая книжка Харрисона, где-то середина 60-х годов, которая называется «Реакционная интеллигенция», и которая берет крупнейших интеллектуалов английских и американских 19-го и 20-го века, от Карлейля до Элиота и так далее, и которая показывает глубоко, по-настоящему, не просто симпатизирует, любят и обожают реакцию. Проходит 40 лет, и во Франции Антуан Компаньон пишет книжку, которая называется «Антимодерн», и где говорит, что, вообще говоря, французские интеллектуалы от Деместра, Бональда и так далее, до Ролана Барта и нынешних новых правых Алена де Бенуа и так далее, они все реакционеры, они все антимодерные. Вот довольно любопытный поворот, он был бы достоин специального, конечно, разговора о интеллектуальный слой, его внутреннее разложение, размножение, дифференциация и так далее, и возникновение антиреволюционных, антирадикальных, прореакционных иллюзий, программ и так далее. Это довольно любопытная вещь, так что реакцию славили многие. Великий революционный поэт Блок писал о себе, как известно, правда, в дневнике или в записных книжках. «Я поэт, следовательно, не либерал». Вот антидемократическое, антилиберальное в интеллектуальных самоопределении 19-20 веков. Это совершенно не случайная вещь, но напоминаю, что даже если мы говорим о страшных победоносцевых и там, я не знаю, Барасах, Деляновых и еще каких-нибудь диких реакционеров, мы понимаем, что мы говорим о людях, работающих внутри модернизационного проекта. И так или иначе, работающих на модернизацию. В том числе даже своими чудовищными попытками ей воспрепятствовать. Поэтому в этом смысле никогда вот эту рамку забывать не стоит, как всегда держать в уме, ну, как бы системные черты реакционного режима. Я здесь с Сашей, Морозов, с которого я очень с симпатией слушаю, я, тем не менее, здесь не совсем... Ну, здесь разница подходов. Саше интереснее как бы посмотреть, как работает реакция в конкретных политических условиях.
Ну, конечно, здесь, занимается современная история.
Да, здесь и сейчас. Вот. Мне, как социологу, история, важнее посмотреть, как это воздействует на саму конструкцию общества, на его отдельные институты, что происходит с институтами экономическими, образовательными, судом и так далее. Кстати, я забыл сказать, что если мы говорим о каком-то реакционном режиме, скорее всего, это будет извращение идеи суда, как вообще и любой соревновательности, в том числе соревновательности в суде и так далее, и так далее. Это тоже одна из системных черт реакционного режима. А теперь пусть меня гражданка кусает и Саша Морозов.
Нет, если вот я буду прямо отвечать на вопрос Лены, как бы, как она его поставила, то я бы сказал так, что вот когда мы говорим о реакции к состоянию общества после катастрофы, то это почти всегда процесс такой, как бы, и ситуация, в этом смысле слова реакция, она позитивная, потому что в это время наступает, как после дефолта 98-го года, такой подъем экономики, возникает строительство, такой девелоперский бум, значит, искусство, балет, все это расцветает, все, так сказать, в творчестве. Но если мы говорим о реакции в узком политическом смысле, как о решении, то после него, наоборот, никакого бума расцвета нет, наступает такая эпоха лизоблюдов, расцвета такой серой бюрократии, которая начинает функционировать как основной элемент. Вовсе не обязательно там начинается какой-то культурный или художественный бум или какой-то серебряный век. Может наступить вовсе не серебряный век, потому что он не связан как бы с... Да, он связан именно с реакцией на большую катастрофу какую-то, на какое-то большое слово.
Здесь я совершенно согласна, поэтому, вот. Когда вот говорится о расцвете Болита или там о Пушкине, у меня это только какие-то спазмы вообще вызывают.
Да, потому что смысл в том, что вот, как я думаю, что, скажем, там ранний путинизм, он совершенно не был реакционным, на мой взгляд, ни в коем случае. Он был реакцией на там дефолт 98-го года в глобальном смысле слова, там не только на ельцинизм. А дальше он делается другим, когда начинаются уже такие, действительно, в политическом отношении реакционные решения, которые на раннем этапе, кстати, Путин, я считаю, не знаю, как думаете вы, но я думаю, что он был вполне еще институционалистом. То есть там были такие попытки как бы развивать институции или говорить, во всяком случае, как бы,
например, стремиться.
У нас масса институций была создана в этот момент, которых не было раньше. Например, автострахование как институция. Например, банковская система в современном смысле слова с банковскими карточками. Это все институции, они все, там, включая там, федеральную антимонопольную службу, как ни странно, ипотечный кредит, ну и так далее, это все институции. Они все возникли в этом...
Они, конечно, работают, скажем так.
Конечно, кое-как, да, безусловно. Да.
Понимаете, это все равно, что говорить, что там при Сталине была изобретена атомная бомба, поэтому там было что-то положительное. Но ведь, понимаете, просто мир развивался, и карточки кредитные достигли и нашего отечества. Поэтому уж не будем так...
Но в любом случае, я соглашусь, конечно, с тем, что, условно, после 2005 года и уже на втором сроке Путина, конечно, уже... институциональное развитие остановилось, а дальше просто выродилось. Но это не даже
2004
не
год, конечно.
Да. Но даже не это важно, а важно, что вот в данный момент, сейчас, мы, конечно, стоим именно в ситуации как бы реакции как политических решений, потому что уже на сегодняшний момент мы знаем точно, что Путин ярый антиинституционалист, несомненно, и ожидать ничего другого мы не можем, никакого там экономического и никакого серебряного века, а нас ожидает именно такая бюрократическая, такая серая какая-то политическая такая реакция.
Зато появились айфоны при поздней то есть прогресс продолжается.
Так, Саша Морозов и Андрей Зубов, Ярослав Шимов. Ну, Меттерних был хорошим. Я уже продолжаю шутить по поводу прекрасного в реакции. Расскажите нам, пожалуйста, Ярослав.
Если говорить так немножко философски или психологически, реакционеры мне симпатичны, как любые люди, мыслящие последовательно в большинстве своем. Но, что касается лично Меттерниха, это один из моих любимейших исторических персонажей. Я здесь просто быть объективным не могу. Давайте его отложим. Это был очень интересный человек, заслуживающий абсолютно отдельного разговора. Но я хотел бы подчеркнуть другой момент, к которому, мне кажется, вплотную подошел Александр Морозов. Это вот грань между реакцией, так называемой, и, не хочу употреблять слово здоровым, но, скажем так, творческим консерватизмом. Ну, в духе, условно говоря, отца современного такого умеренного консерватизма Эдмунда Берка, который критиковал французскую революцию, как известно, но с позиции нереакционных, а с позиции именно консерватизма не чуждого изменениям, но противодействующего изменениям слишком быстрым и слишком оторванным от имеющихся в данном обществе традиций. Так вот, это очень важно, эта грань очень важна, поскольку консерватизм, который не отрицает необходимость перемен, просто вводит или пытается, по крайней мере, ввести эти перемены в определенные рамки и не допустить их перерастания во всесокрушающую революцию, это одна вещь. Но когда этот консерватизм действительно переходит в фазу держать и не пущать, которая характерна для, в общем-то, именно реакционного режима, то тогда на самом деле именно этим держать и не пущать, держать эту крышку котла, пока не рванет, он приближает взрыв. И вот, мне кажется, эту границу, ее не всегда легко провести, ни политологически, ни хронологически, ни как-либо угодно еще, но, тем не менее, она есть, и она очень важна. Когда начинается период уже действительно реакционный, во что бы то ни стало, удерживаем существующее и не допускаем каких-либо необходимых перемен, вот тогда действительно система семимильными шагами начинает приближаться к своему краху, и краху часто очень и очень резко.
Ярослав Шимов, спасибо. Вот я только предупреждаю, что нам программу надо завершать. Если можно, короткие последние реплики. Саш, пожалуйста.
Я Александр хотел только Маркович, сказать да? в конце программы, да. что я понял, что Ярослав Шимов любит Миттерниха примерно как Шойгу Путина. Поэтому, когда на пресс-конференции его спросили, как бы, значит, что ему Шойгу, как вы относитесь к Путину? Он сказал, мы поговорим об этом позже, я не хочу в это вдаваться. Давайте поговорим об Эдмунде Бёрке. Вот так он изящно поступил, мне это очень понравилось.
Саша, а по существу нашего разговора есть заключение?
Заключение мое такое, что реакция как бы в России как политическое решение заканчивается, и, к несчастью, мы будем наблюдателями, историческими свидетелями вот этого нового этапа корпоративного государства, когда снова у нас будет советский, значит, детский фонд, единый на всю страну, национальный фонд некоммерческих организаций, форма учителей, новая писательская организация, во главе Союза журналистов будет, значит, Габрилянов с Сунгоркиным теперь, как бы, значит, все будут застроены, это существенное отличие от предыдущего этапа, даже от предыдущего путинизма. Как это все будет функционировать, неизвестно. Но, тем не менее, оно будет функционировать.
Печальный прогноз Александра Мороза. Борис Дубин.
Мне кажется, что если куда-то дальше идти в развитии темы, о которой мы сегодня говорили, я бы взял как минимум два направления, о которых сегодня чуть-чуть мы их коснулись. Реакция и запрос на вождя. Почему они так связаны? Реакция и интеллектуалы. Об этом отчасти говорилось. Но, может быть, проблемы шире. Реакция и тот тип человека, который оказывается востребованным и отчасти формируется реакционным режимом, а отчасти как бы вызывается им из тех глубин, mm-hmm. где он дремал, как дремлют у нас...
Давайте еще одну программу сделаем. Какая тема?
Да, как дремлют у нас вирусы, а оживают, mm-hmm. когда мы перестаем им сопротивляться.
Все,
то, о чем вы говорили, Лена, о чем вы говорили. Реакция и национализм. Реакция и война. Реакция как последствия войны и реакция как приводящая к войне.
Я сейчас своей рукой закрою ваш текст, и мы прям признаем, что мы вернемся чуть позже.
Отлично, отлично.
Потому что
я отчасти этого и хотел.
Это прям замечательное предложение, мне кажется, все принимают. Андрей Борисович, ваша реплика.
Вы знаете, как раз в 19 веке в России и в начале 20-го стало уже настолько избитой до неприличия, что и перестали произносить фраза, что самый густой мрак предрассветный. И мне кажется, что вот когда вы говорили о каких-то там воссоздании писательских и журналистских союзов, единой форме для учителей, да, действительно, все эти глупости сейчас обсуждаются, и кое-что из них принимается. И это все говорит только об одном, что это не начало нового витка реакции, а это судорожная попытка воспроизвести то, что когда-то было, что утрачено, что когда-то сулило стабильность, и этой стабильности больше нет. Я напомню в конце слова самого Владимира Владимировича Путина, сказанные им после Беслана, что величайшей геополитической катастрофой является распад Советского Союза, но мы сохранили его большую часть, дав ей название... Советского Союза, дав ему название Российская Федерация. Понимаете, вот это проговоренное подсознание. То есть это желание сохранить хотя бы на части территории бывшей страны большой то, что привычно было ей. А там были и писательские союзы, и подконтрольные учителя, и все прочее. Но когда это уже начинает дежавю этого реализовываться в полной мере, это все... Наверняка, вот, понимаете, все мое историческое чувство говорит о том, что это рухнет, причем без большой катастрофы. Это просто уйдет, потому что это всем, на самом деле, глубоко надоело. Одни это видели, им тошно, а другие этого не видели и не хотят видеть, потому что видят в другом мире совершенно другие примеры, или, как сейчас говорят, паттерны. Так что мне кажется, что реакция... завершается, реакция консервативная завершается, и, в общем, мы как-то должны готовить умы не к внутренней эмиграции, а к новому витку созидательного развития русского общества, которое нам предстоит увидеть в ближайшие годы.
Андрей Зубов, спасибо. Вы слушали и смотрели программу под названием «Реакция». В ней принимали участие историк Андрей Зубов. профессор МГИМО, ответственный редактор двухтомника «История 20 века», шеф-редактор портала «Русский журнал» Александр Морозов, переводчик и социолог Борис Дубин, и по скайпу с нами на связи был обозреватель «Радио Свободы», историк Центральной Европы Ярослав Шимов. Вела программу Елена Фанайлова.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.